В отеле было пусто, ни одного человека, даже портье куда-то ушел из-за стойки. Обычно этот креол сидел, не отлучаясь, сосредоточенно ковыряя в носу, если в холле никого не было. А когда заходил случайный посетитель, лениво, но в то же время пристально его разглядывал, чтобы вечером было о чем поговорить с друзьями. Ресторанчик был вынесен на улицу, столики стояли под соломенными крышами, вместо стульев пни красного дерева, совершенно неподъемные. Прейскурант был довольно скудный, печатали, видимо, в типографии сеньора Игуэроса, потому что под названием отеля «Сент-Джордж» красовались строки «Пьющий натураль де колония не знает ни подагры, ни аллергии». Сегодня давали пиво «Шнайдер де Санта-Фе», «Сопа негра» — бобовый суп, «Карне эн салса» — мясо в соусе, «Аррос и эн салада» — мясо с салатом, «Карне асада» — нарезанный полосками стейк в тортильях, и «Хуго наранха» — свежевыжатый сок. Вот и все, не густо. «Хорошо кормят в Париже пилинчо», — заметил Рафель. Хозяин Дон Педро Рохо раньше был немцем, он улыбнулся. Забыл, бедняга, как делаются айсбаны, но прекрасно жарит мясо на огне. Если хотите, заглянем вечером.
— Спасибо. Я не знаю еще, как у меня сложится вечер. Вот это вам.
И Роман положил на стол конверт.
— Если там есть что-то такое, что может наследить, сожгите. Об этом попросил тот, кто передал послание.
Рафик кивнул, вскрыл конверт, быстро прочитал письмо, снова кивнул, словно бы соглашаясь с написанным, и подвинул листок Роману.
— Зачем? — Это же не мне адресовано, а вам.
Роман пожал плечами. — Там указано, чтобы я и вас ознакомил с текстом.
— Да, вообще-то я этого не люблю, знаете ли. Я получаю за свою работу деньги, выполняю то, что предписано, и все. Чем меньше знаешь, тем лучше, а?
— Верно. Райфель посмотрел на Романа иначе, чем раньше. Глаза ожили. В них появился несколько недоумевающий, но тем не менее плохо скрываемый интерес к этому человеку. Письмо Ланхера давало к тому основание. Роман прочитал письмо и, так же, как Райфель, недоумевающе пожал плечами.
— Дорогой друг, податель этого письма уполномочен проверить, как идет наш бизнес в регионе. Его рекомендации следует учесть. Человек компетентен в сфере бизнеса и деловых связей. По прочтении ознакомь его с текстом, затем надлежит сделать то, что положено. Передай с ним отчет о работе филиалов фирмы по пути следования товаров границ. Полное доверие. Эрнесто Ланхер, генеральный директор бытовой химии краски и лаки Лиссабон.
Роман положил письмо в карман, снова закурил и, попросив появившегося портье принести два скотча, спросил.
— Ну?
— Почему вы не сожгли послание?
Роман усмехнулся. — Здесь? На глазах у всех? Для чего ж тогда строить сортиры в отелях и ресторанах?
— Давайте я пойду и сожгу в туалете.
— Это тоже умею делать. Если я таскал письмо в кармане не один день, и пока что ничего не случилось, оно полежит у меня еще полчаса.
Тогда вы были один. А сейчас мы сидим вместе, сеньор Ничи.
У вас есть основания для опасений? За вами смотрят?
Нет. Мне так во всяком случае не кажется. Да и потом, я пока в резерве, незачем смотреть.
А дело с Шиблом. Кто передал вам сообщение о необходимости срочно напечатать объявление?
Кикель. Он позвонил мне из Рио.
Это он дал вам указание расклеить объявление без согласования с местным муниципалитетом?
Райфель усмехнулся.
Что, возникли какие-то осложнения?
Я бы узнал, у меня тут хорошие связи.
Если я задаю этот вопрос, значит, у меня есть к тому определенные основания.
Значит, тем более необходима осторожность. Давайте-ка я сожгу этот листок.
Не может быть, чтобы Спарк не сделал нотариальных копий, подумал Роуман. Хотя вряд ли такое возможно в Португалии. Фашизм, все нотариусы на крючке, текст при всей его деловитости, тем не менее, хранит в себе нечто непривычное. Значит, лучше от греха поставить в известность тайную полицию. Но Спарк мог и обязан был сделать фото. В конечном счете, графологическую экспертизу можно работать и по негативу. Валяйте, Роуман протянул Райфелю конверт. Если вам так будет спокойнее.
Нам,
поправил его Райфель. Обоим. Сунув конверт в карман, он отправился в туалет. Там прочитал текст еще раз, в высшей мере внимательно. Точки поставлены, запятые на месте, значит, все в порядке. Случись какой провал в цепи, Ланхер был бы обязан пропустить хоть одну из точек. Предпоследняя точка, правда, очень легкая, одно касание, но, тем не менее, это явная точка и чернила те же. Странно, почему я должен писать отчет? Такого еще не было, подумал Райфель. Штурмбанфюрер СС Гуго Лаурих.
рожден в Линце, до аншлюса Австрии работал в пятерке Эйхмана с правом выхода на руководителя подполья НСДАП доктора Кальтенбруннера. Я могу изложить этому Ницше на словах то, что его интересует, но зачем писать? Неужели снова начинается канцелярская мука? Разве мыслимо? И может быть, чтобы мы уже так окрепли. Архив — это риск. Впрочем, фюрер организовал архив партии, когда мы были еще в подполье, ибо он верил. Посмотрим, как пойдет беседа. Но что-то я не хочу ничего писать. Не знаю почему, но к себе все же стоит прислушиваться. Он вернулся. На столе стояли два высоких стакана со скотчем. Лед уже растаял. Жарище декабрьское под 40. Вот-вот Рождество, будут посыпать пальмы ватой. Снега здесь никогда в жизни не видели. Зимой в июле температура падает до 30. Это здесь называют холодом. Температура воды всего 24 градуса. Кто ж в такой ледяной купается?
— Все в порядке, — сказал Райфель. — Теперь можно спокойно разговаривать.
— И раньше можно было спокойно этим заниматься, — усмехнулся Роуман. — Пейте виски, пока оно не закипело.
— А если рискнуть и связаться с Лиссабоном, — подумал Райфель. Что-то мне не очень нравится эта просьба Ланхера. Почему я должен писать то, что храню в голове? Но я не имею права к нему звонить. Это нарушение конспирации. Только связник может осуществлять контакт. Положение не из приятных. Посмотрим, как этот Ницше... Впрочем, какой он, к черту, Ницше? Псевдоним, ясно? Станет вести разговор. Надо постараться его открыть. — Это местные виски? — спросил Райфель.
— Нет, я попросил шотландское.
— Так и дадут. — Конечно, это здешнее пойло. Райфель понюхал стакан. Сразу можно отличить.
Какая разница? И то, и другое дерьмо. Если бы мы пили с вами в Шотландии, в деревенском доме, одно дело. А так, в какое время вам позвонил Кикель?
Райфель усмехнулся. Можете не поправляться. Настоящая фамилия Кикеля мне знакома, как и вам.
Разве вы тоже из Линца?
Да, кто вам сказал?
Я прочитал объявление в газете, усмехнулся Роман. Воскресный выпуск аргентинской «Кларин». Что, мол, в Игуасу проживает штурмбанфюрер СС Лаурих, работающий ныне под фамилией Райфель, а к нему на связь едет член заграничной организации НСДАП Пол Ницше, он же Пауль Найджер, наделенный функциями инспектора по согласованию с центром.
Райфель расслабился. Впервые за время всего разговора.
«Если вы знаете мою настоящую фамилию, мне легче разговаривать. Согласитесь, просьба нашего с вами общего друга написать сообщение о проделанной работе выглядит несколько странно.
— Каждый уровень к делу конспирации относится по-своему, — ответил Роман, посмотрев на портье. Тот медленно выплыл из-за своего бюро и отправился к бару наливать новую порцию скотча. — Вы обязаны бояться слова написанного, а мне, увы, с ним только и приходится иметь дело. Так вот, о Штирлице, Ригельте и Шибле. Центр интересует это дело. Расскажите мне подробно, желательно по часам. Когда позвонил Ригельт из Рио, что он произнес? Почувствовали ли вы в его голосе волнение, панику, растерянность?
Волнения не было. Особого волнения, так будет точнее. Портье поставил два стакана, сказав при этом обязательное «синьорес».
В Испании бы непременно сказали «кабальерос», — подумал Роман. Врожденное преклонение перед всадником. Действительно, на английский это слово переводится как «всадник» или «наездник». Смешно. Если бы в Нью-Йорке в кафе мне говорили, передавая тарелку с сэндвичем, не «мистер», а «всадник». Сюжет для юмористического скетча.
«Принесите мне пиво», — сказал Райфель, не глядя на портье. «Только холодного».
«Да, сеньор».
Проводив взглядом его сутулую спину, странно, такой молодой парень, раздраженно заметил. «Обязательно принесет теплое. Они слышат только себя или же оратора на площади. Все остальное проходит мимо них».
Роман посмотрел на часы, Райфель понял его.
«Нет, я бы не сказал, господин Ницше, что Кикель был особенно взволнован. Он просто очень настаивающе сказал, чтобы я немедленно прямо сейчас напечатал объявление о возможности уйти в сельву на охоту с запоминающимся адресом и развесил их в самых броских местах аэропорта».
«В связи с чем?»
Он не объяснил. Райфель испытующе взглянул на Романа. Да и потом, это не по правилам.
«Звонить по телефону, по международному телефону, это по правилам?» Голос Романа сделался металлическим. «У нас нет к вам никаких претензий, вы поступили верно. Речь идет о том, что Ригельт завалил операцию. Вот о чем идет речь».
«Неправда, господин Ницше.
Мы передали информацию о том пансионате, где остановился объект наблюдения.
Да?
Какое время?
Как только Шибл вернулся из Асунсьона.
Вы получили подтверждение, что информация верная?
Я и не должен был ее получать.
А Ригельд должен. А тот мальчишка-индеец, которого он отправил за Штирлицем, перепродался за гроши и сказал Штирлицу, что Инглес поручил ему смотреть за сеньором, пока тот покупал себе костюм, брился, снимал комнату в другом пансионате и посещал здание почты. И после этого Штирлиц ушел. Мы не знаем, где он. Ясно вам, отчего от вас требует письменного отчета? Вы звонили по цепи? Или, надеюсь, поступили не как Ригельд, а по правилам?
Я не могу отвечать за него. Он жил в Александре.
Сделайте так, чтобы получить все его счета в отеле. Они должны хранить его счета. Принесете мне квитанции за оплату телефонных переговоров. Там должны быть номера, по которым он звонил. Сделайте копию, оставьте ее себе, ясно?
Да, но где мне ее хранить? Я стараюсь соблюдать полнейшую легальность.
Меня совершенно не интересует, где вы будете хранить копию. Закопайте в вашем складе, спрячьте в сортире, мне все равно. Но если мой самолет грохнется в океан, и я не пришлю вам открытки с видом Лиссабона, отправьте копию Ланхеру. Вместе с другими документами вашей фирмы соберите ворох бумаг. Это не вызывает подозрений на почтовой таможне.
Вызывает. Здесь все вызывает подозрения.
Но ведь у вас есть контакты на границе?
Да.
Значит, отправите телеграммы в тот день и час, чтобы номера телефонов, по которым звонил Ригельд, если он все же звонил, соответствовали датам отправки корреспонденции. Не мне вас учить азам ремесла.
Хорошо.
А что вы такой натянутый, Райфель? Роуман откинулся, полагая, что обопрется о спинку стула, и чуть не упал, забыв, что сидит на пне красного дерева. Идиоты! За такой материал получили бы 10 удобных кресел из сосны или пальмы. Что за неповоротливость? Совсем растеклись под солнцем, пошевелиться не хотят.
Я совершенно не натянутый, господин Ничи, отнюдь. Просто все это несколько неожиданно.
Я иду ощупью в полнейшей темноте, — подумал Роуман. Я могу провалиться в их яму каждую секунду. Они умеют конспирировать, как никто другой. Пока что я вроде бы не сделал рокового шага, но я иду по краю обрыва. И первый же его конкретный вопрос будет сигналом тревоги, не пропустить бы. Если бы мы научились загодя планировать провалы, их бы не было. Увы, как правило, планируют победы, а не поражения, Райфель. Вы сможете выполнить мое поручение, скажем, к 5 часам?
Постараюсь.
Роуман понял, что именно сейчас настал тот момент, когда вспыхнул сигнал тревоги. Этот эсэсовец не имеет права говорить «постараюсь» посланцу из их вонючего центра. Это не по их правилам, он пробует меня. Или же я так и не понял в них ни черта?
Роман недоуменно обсмотрел собеседника, неторопливо поднялся, достал из кармана 2 долларовые монетки, бросил их на стол и, не попрощавшись, пошел к выходу. Райфель догнал его возле двери, тронул за локоть.
— Господин Ничи, постарайтесь понять меня.
— Пусть этим занимается ваша жена, Райфель. У меня другие задачи. Если вы намерены покрывать Ригельта, так и скажите, а финтить со мной не надо. У меня мало времени и достаточно много дел, о которых я обязан отчитаться, и я отчитаюсь, уверяю вас. Я не умею подводить тех, кто отдает мне приказ и платит деньги.
Господин Ничи, вы, как и я, понимаете, что писать отчет о работе и передавать его незнакомому человеку? Такого еще не было.
А просьбы, вроде той, с которой к вам обратился Ригельд, случались и раньше?
Нет, это было впервые. Меня это тоже удивило, не скрою.
Что из себя представляет Шибл?
Лондонский уголовник. Мы к нему обращаемся в редких случаях.
Кто к нему обращался, кроме вас?
Я думаю, Фройбах.
Псевдонимы?
Я знаю только один, Шнайдель.
От кого он получил санкцию на обращение к чужому?
Речь шла о переправке Зибера.
Я спрашиваю, кто дал ему санкцию?
Мне казалось, что он получил...
Казалось или убеждены?
Я не располагаю фактами.
Он обсуждал с вами этот вопрос?
Нет.
Так и напишите. Со мной вопрос о переправке Зибера не обсуждался. Санкции получено не было. Фройбах обратился к Шиблу по собственной инициативе, ясно?
Да, я понимаю.
Понимает теоретик от математики. Я спросил, ясно?
Да, мне ясно.
Нам в Европе приходится работать в условиях разрухи и террора. Германия лежит в руинах. Голод. Мы вынуждены скрываться и каждую минуту быть готовыми к выстрелу в спину.
А вы здесь, видите ли, решили, что центр далеко, и начали делать что душе угодно, да?
Мне было приказано легализоваться и наладить бизнес. Я выполнил это задание. Придет другое, выполню его.
Приведете с собой Фройбаха ко мне вечером.
Да, но ведь он в Монте-Карло.
По мне хоть в Париже. Сколько туда километров? 100? Меньше? Достаньте машину и привезите его к 8 часам.
Я не успею к 8. Его лодочная станция закрывается только в 7. Мы сможем приехать к 9.
Кто в Эльдорадо мог знать о звонке Ригельта? И вообще о Штирлице?
Вальдман. Он приезжал к Ригельту, пока тот ждал возвращения Шибла.
Достаньте мне машину. Я не знаю, как вы это сделаете, но машина должна быть. Счет за нее передадите мне. Предложите любые деньги. Как найти Вальдмана?
Зоосад Вермайера. Он там живет постоянно. Слева от дороги есть указатель.
Ваш к нему пароль.
Заказанные вами генераторы находятся в пути. Сейчас это дефицит в Европе.
Отзыв.
Да, но в Канаде нет того сечения, которое мне нужно, поэтому приходится искать в Британии.
Оставайтесь здесь, пишите отчет. Можете сделать это моими чернилами.
Роуман передал ему пузырек с симпатикой. Раствором луковой эссенции, абсолютно незаметным между строками.
Фройбаха я навещу после визита к Вальдману. Пароль.
Нельзя ли организовать лов исключительно большой рыбы, поддающейся обработке в мастерской Хорхе, где делают чучело? Отзыв. Придется ждать до завтра, сегодня вода мутная, большая рыба не возьмет наживу.
Каких-либо иных условных фраз нет.
В случае, если вы решите принять на себя руководство этими людьми, назовите номер татуировки братства СС вашего шефа. Если она в сумме будет в 2 раза меньше моей, они перейдут в ваше подчинение. Какой, кстати, ваш номер?
Дело в том, Райфель, что я никогда не состоял в СС. Никогда.
Ясно?
Я всегда выполнял личные поручения порта Элайтера Боли. А номер моей членской карточки НСДАП, запомните, может пригодиться, 72322.
Штирлиц не зря назвал мне номер своего партийного удостоверения.
То, что я сказал Райфелю, на единицу больше дел не изменит. Пусть ищет, если все же решится отправить запрос. Они до сих пор раздавлены страхом перед тем, кто стоит над ними. Это хорошо, до поры. Когда они наберут силу, будет плохо. Слепая устремленная масса, готовая на все, лишенная права на вопрос. Штука страшная. На короткое время, понятно, потом развалится. Слепота общества — гарантия его гибели. Но могут успеть такое натворить, что мир снова содрогнется.
Через 2 дня Роуман вернулся в Асунсьон, встретился со Штирлицем, передал ему информацию, которую смог получить в Угуасу, Эльдорадо и Монте-Карло, и сразу же вылетел в Лиссабон, понимая, что Грегори просто-напросто не сможет дольше держать в схроне Ригельта и Ланхера. Слишком опасно.